Добрый день. Мы продолжаем курс «Основы Каббалы». Со мной в студии Михаил Лайтман. И тема сегодняшнего урока – единственность природы. Я так задумался, природа или Творца говорит, что, в принципе, одно и то же с точки зрения Каббалы. Но мы, наверное, будем все-таки природу использовать. Почему? Потому что великий каббалист Бааль Сулам, он также, когда написал статью «Единственность Творца», «Одна сила» он написал, да, это статья у него такая есть, и он там объясняет, что есть 5 теорий в управлении природой. То есть как человечество в течение истории меняло свое мировоззрение по отношению к этой силе, которая называется Творец. Вот он пишет, что первая теория — это природа. Это Творец жестко управляет существованием, созданного им, так что ничего не ускользает от него, и нет у него ни разума, ни чувств, а потому и ни на кого сердиться, некому молиться и не перед кем оправдываться. Так пишет Бааль Сулам. Расскажите немного об этой теории. Что это?
Это очень хорошая теория. На самом деле мы видим, что она такая. Мы находимся перед незыблемым законом природы. И нам надо его хорошенько изучить. Но изучая его, мы начинаем понимать, что все зависит от соблюдения нами этого закона природы, а не о том, как он меняется. Он меняется относительно нас для того, чтобы изменить нас относительно себя. И только лишь. То есть закон незыблем. Природа движется все время к своей связи для того, чтобы проявлять себя относительно нас все в большей и большей интегральной связи. Мы не можем говорить о самой природе, а можем говорить только о том, как мы ее воспринимаем, потому что вне своих 5 органов чувств я не знаю, что происходит. Это так же, как младенец ничего не видит, не слышит, не чувствует, когда он родился, потом начинает потихонечку проявлять свои органы чувств и так далее, включаться в мир. Так вот, мы с вами находимся в каком-то пространстве, если можно так сказать, что это пространство, это тоже наше ощущение. И в этом пространстве мы ощущаем его, воспринимаем его своими 5 органами чувств. То есть у нас что-то отражается от этого пространства. А на самом деле, что происходит, мы не знаем.
Но то, что мы видим, то, что вот отражается у нас, да, на нашем экране, можно сказать, что это Творец, вот то, что мы видим? Нет. Живая растительная природа.
То, что стоит закон, сила, мысль, намерение, которое стоит за этим, называется Творец.
А, то есть не то, что я вижу в 5 органах ощущений.
Я вижу, что вокруг меня все меняется. Так вот, кто меняет это все, он называется Творец. Ты можешь называть его закон бесчувственный, как пишет там Бааль Сулам, или наоборот, полный чувств, намерений и так далее, который может меняться в зависимости от моего отношения к нему, а может ни в коем случае не меняться, что бы я ни делал, и так далее.
Так есть у него чувства или нет у Творца?
Я не знаю.
Мы видим, что раз у нас есть чувства, если я могу предположить, что он нас создал, наверное, у него есть. Откуда он бы мог создать нас такими чувственными, если бы у него их не было?
Ну, наверное. Я все равно не могу сказать, что это абсолютно точно.
Ну, предположить так можно.
Предположить мы предполагаем. Я пока хочу оставаться на состоянии.
Ну и кроме того, на протяжении всей истории человечество постоянно молилось, и каббалисты тоже молились.
Это ни о чем не говорит. Что человечество молилось, или что оно изобретало там всяких божков. В мире существует 2800, по-моему, религий, верований.
Ну да, кстати,
всякого.
Тут как раз вот вторая теория. Действительно, люди на протяжении истории, они видели, что существуют 2 силы. От этого вот пишет как раз Бааль Сулам, что есть вторая теория, теория двоевластия. То есть они видели, что есть хорошая сила, добрая, и есть плохая сила.
Да, и значит, якобы есть между ними какие-то отношения.
Якобы есть Творец, а есть кто-то, не знаю, в разных религиях по-разному их называли. Да. Так что Каббала говорит об этом?
Каббала говорит тоже, а если мы говорим уже о Каббале, не я, ты спрашивал меня, что я. Каббала говорит о том, что существуют 2 силы, которые нами управляют. Сила получения и сила отдачи. И они проявляются в человеке в зависимости от развития человека.
То есть это правильно, да, можно так сказать? Что действительно...
Мы всегда говорим только относительно человека. Мы не знаем, что вне человека существует. То есть проявляется добрая сила или проявляется иная, противоположная ей. Это все исходит из одной высшей силы, так говорит Каббала. Исходит из одной высшей силы, как две вожжи, как две, две системы управления, которые управляют человеком, чтобы вести его к определенной цели, развивать его. Мы не можем развивать с помощью одной силы. Надо необходимо. Человек это создан как чувствительный элемент, и на него необходимо воздействовать положительной и отрицательной силой для того, чтобы обучать его.
Ну, тут как раз и входит в ход третья теория, которую пишет Баля Сулям, это многобожие. То есть наверняка было недостаточно двух сил, потому что да. На самом деле есть огромное количество всевозможных случаев
воздействий
на человека. Угу. И поэтому естественным образом человечество пришло к тому, что наверняка за каждым таким воздействием существует какая-то своя сила, и к ней надо обращаться, и понятно, что как-то ей надо служить.
Да.
Вот такая третья теория. Потом есть такая теория, когда, я не знаю, приверженцев этой теории, наверняка есть много таких людей, это пишет Баль Сулям, когда создатель мира мудр и чувства ему ведомы, но он прекратил свою опеку.
Да. Это
то есть сделал нас и оставил.
Да, это люди, которые разочаровались в своем развитии, в развитии цивилизации, в человеческом... вообще подходе к жизни, в людях, в самих, в обществе, которые видят, что все равно, что бы мы ни делали, в результате нашего длительного уже процесса развития мы все равно остаемся плохими, никудышными, страдаем, сами себе вредим. И поэтому мы приходим к выводу поневоле, якобы, это философия такая, что, в принципе... Наверное, все это, может быть, когда-то и управлялось какой-то мудрой силой, которая имела в виду создать человека и для какой-то возвышенной цели. Но в итоге мы видим, что от человека ничего не получается. И, наверное, эта высшая сила в итоге оставила нас. И мы существуем, поскольку существуем уже автоматически.
То есть они согласны, что Творец создал нас, какая-то мудрая сила, но видно,
да,
что...
одна из теорий...
Естественно, так... видно нашими органами ощущения, что не может быть такая мудрая сила управлять...
Заниматься такими ничтожными людьми, которые не могут сами ничего сделать и никак себя исправить.
Где такие действия вытворять по отношению к человечеству.
То есть вот. Все эти теории, они, в принципе, возникли из практики.
Да, очень естественные.
Да.
Вот, так как раз сейчас мы должны перейти уже к теории, о которой говорит Каббала. Что говорит Каббала по этому поводу? Какой теории она придерживается по отношению к Творцу?
Каббала говорит о том, что существует одна единственная сила, не двоебожие, не многобожие и так далее. И не то, что было, и оставил, и так нету ничего. А существует одна единственная сила, которая занимается развитием человека для того, чтобы довести его до подобия себе. Для этого человек создан в противоположном свойстве получения ради себя, эгоистическом желании, когда он думает, мыслит и все представляет себе только с пользой ради себя, иначе нет ни одного ощущения, ни одной мысли, то есть ни в сердце, ни в разуме, чтобы не преследовало бы только лишь собственное личное благополучие. А исправление заключается в том, чтобы подняться над этой методикой и преодолеть эту тенденцию все делать, думать, мыслить, поступать только лишь для своей пользы, подсознательно и сознательно, и сделать из себя абсолютно инверсную модель, которая бы думала только ради других, поступала бы ради других, ощущала бы боль и наслаждение за других и так далее. То есть полностью подняться над своей сегодняшней животной сутью и вместо нее начать ощущать существующее вне себя. И только ради доброго состояния этих внешних, существующих вне меня мыслей, желаний, намерений существовать.
То есть, в принципе, Каббала говорит, что существует одна сила. Хотя можно так сказать, что в нас она воспринимается как две, три силы.
Существует только одна сила, хотя в нас воспринимается вообще бесконечное множество сил, причин, источников.
То есть человек не ощущает, что есть одна сила. Я понимаю, это цель достичь такого ощущения.
В наше время, когда мы уже приходим к тому, что мир интегральный, и что действительно существует здесь, возможно, одна теория, одна методика, одна сила, одна программа управления, просто она по-различному действует на нас, мы видим это из развития компьютерной техники и так далее, то мы уже можем осознать и эту действительно теорию, вернуться снова к единобожию. То есть существует одна единственная единая сила, которая по-разному управляет нами, но с одной единственной целью – привести нас к подобию себе. То есть из нашего первоначального состояния абсолютной себелюбви, эгоистической, к обратному состоянию, к абсолютной любви альтруистической.
Интересно.
Вне себя.
Как историки рассказывают, что даже те, кто верят в две силы или в многобожье, все равно они понимают, что есть какая-то высшая сила, она одна. Но к ней тяжело обратиться. Мы видим, что когда два племени шло войной один на другого, то получалось, что кто-то выигрывал, кто-то проигрывал. То есть это значит, что кому-то более благосклонен эта высшая сила, кому-то менее. Поэтому стоит, наверное, молиться той силе, которая привела к победе то племя и так далее. То есть мой, наверное, Бог более слаб. Поэтому то есть это естественный процесс.
Борьба за своего Бога — это у всех племен, народов всегда была самая высшая причина для убийства.
По сегодняшний день, да. А как так получается, что Бог, он добрый, творящий добро, ну это во всех религиях так, а получается, что все войны были практически вот религиозные?
Потому что наш эгоизм так инверсно все это переворачивает. Ничего не сделаешь, да. Во имя великой, доброй, высшей силы, которая выше всех нас, вот люди и убивают друг друга. Потому что в людях это все превращается в абсолютно эгоистические действия.
Окей, и если можно, так несколько таких постулатов мы сейчас будем разбирать, кто такой Творец с точки зрения Каббалы. Значит, первое, если я правильно понимаю, то пишется в первоисточниках, что понять Творца, не ощутив его, невозможно. То есть Каббала говорит о каком-то постижении.
Если мы не ощущаем, как же мы можем его понять, как мы можем его распознать, ощутить, проанализировать, ничего не можем сделать. В первую очередь мы должны достичь его ощущения. Иначе мы говорим о чем-то абсолютно несуществующем, фантастическом.
Ну, насчет ощущения, наверное, это субъективное, поэтому очень много людей пишут книги.
Из чего же мы можем еще его изучать, если не из наших ощущений?
Много людей говорят, что не ощущают Творца.
Значит, они говорят.
Миллионы таких людей.
Да. Говорят, но что ты можешь сделать?
Да.
У человека ничего другого нет. Или то, что он представляет себе, якобы, что он ощущает, или мнит себе как-то, но ты не можешь сказать. То, об этом сказано «Коля пусель, мимо ему пусель». То есть каждый представляющий, что ему так кажется, или думается, или чувствуется, он борется за свою эту мысль, ощущение.
Так вот в чем отличие ощущения Творца каббалистам и просто людей, которые ощущают Творца?
Каббала, во-первых, не навязывает свое мнение абсолютно никому. Это самое главное. Она стоит в стороне вообще от всех этих междоусобных всяких разборок. Это первое. Второе. Это то, что Каббала, она рассказывает человеку, вот это очень просто, индивидуально обращается к человеку. Если ты хочешь ощутить высшую силу, мы тебе предлагаем сделать то-то и то-то. То есть войти в коллектив, внутри коллектива начать растворяться внутри этого коллектива, именно предпочитая мнение и желание коллектива своим мнением и желанием, неважно, какие они, кстати говоря, но только четко, если ты будешь менять по нашей методике свои мнения и свои желания на мнение и желания чужих коллектива, тогда ты начнешь ощущать, как ты выходишь из себя. При этом ты можешь понимать, что ты входишь в других, но иначе ты не можешь. Ты должен откуда-то выйти и куда-то войти.
То есть коллектив – это как необходимое средство для того, чтобы ощутить Творца.
Но когда ты входишь в этот коллектив, то ты начинаешь ощущать, что ты выходишь из себя. Это первый этап постижения Творца. Выход из себя. Он называется сокращением своего эгоизма. Я здесь должен сократить себя для того, чтобы начать ощущать остальных вместо себя, других. И в той мере, в которой я начинаю ощущать других вместо себя, я вдруг начинаю ощущать, если я выхожу из себя и вхожу в них, что я вообще начинаю ощущать совершенно иной мир. То есть иные связи между людьми, между объектами. Я начинаю ощущать существующую какую-то общую силу отдачи, любви, связывающую их между собой. Я начинаю ощущать их как марионеток всех людей, которые абсолютно четко задействованы этой высшей силой относительно меня. И я сам тоже задействован таким образом относительно себя и относительно них, и относительно этой высшей силы. И все это продолжается до тех пор, пока я вот именно таким вот образом, маленькими шагами, постижениями своими, накапливаю ощущение и знание об этой высшей силе, которая пронизывает меня, связывает меня с другими и позволяет мне действовать во имя вне себя, этой группы людей или даже этой общей силы, которая проявляется в них, то есть Творца. Так вот я иду вперед и изучаю это явление. Это ощущение называется «высший мир». Сила отдачи и любви, которая существует, управляет и держит все это, в том числе и меня, она называется Творец.
То есть, ну, допустим, аналогию могу провести. Вот есть в нашем мире тоже какой-то спектр всевозможных ощущений. Допустим, возьмем там дружба или любовь. То есть эти ощущения, они очень сильные,
абсолютно
яркие.
Абсолютно эгоистические, да. Но очень сильные.
Но да. Для того, чтобы их ощутить, то есть должен быть кто-то еще. Я не могу ощутить любовь или дружбу, если нет кого-то, кроме меня, если я один. Так? То же самое и Творец. Это сила, которая ощущается на правильной взаимосвязи между другими людьми.
На какой-то материи.
Да, то есть должна быть какая-то материя, там, да. Материал. Окей, так как раз вот еще.
Поэтому тут имеется в виду взаимодействие меня с какими-то людьми, с группой.
То есть Творец, он как абстрактная такая форма, ее невозможно ощутить, если она не облачается в какую-то материю.
Да, Творец — это представляется мне группа людей, которые связаны взаимной любовью, взаимной вот такой вот поддержкой и так далее. Тогда сила, которая существует между ними, не в каждом из них, а между ними, ее можно назвать Творцом.
Ну, так же, как вот любовь. Сила любви, она, если она не существует вне взаимосвязи там, нескольких людей.
Да.
Просто абстрактно ее невозможно исследовать.
Да, ее нет.
И тоже вот Каббала говорит, что вот суть Творца, она непознаваема, так же, как и суть всех предметов и явлений в нашем мире. Это тоже очень важно знать, вот объяснить это, что значит, суть
это уже связано, конечно, с методикой постижения, что мы ничего не познаем на самом деле, как что называется, вещь в себе, а мы можем постичь только из нашего отношения к этому. То есть постепенное накопление впечатлений положительных, отрицательных, отталкивающих или приближающих меня к разным объектам, якобы находящимся вне меня, они все, интегрируясь во мне, позволяют мне ощутить, как вообще строю я свой орган восприятия. И тут тоже есть очень интересное развитие наших ощущений.
Ну, будем это рассматривать, у нас отдельная тема постижения. Да. То есть получается, если я сделаю такое резюме всех этих теорий, то основа всех этих теорий — это, как там можно выразить, они очень противоположны, эти теории.
Да, они
сочетание противоположностей.
Разнообразные, конечно.
То есть именно на сочетание противоположностей как раз вот между ними раскрывается вот ощущение нашего мира или Творца. Так можно сказать?
Нет, я не считаю так, потому что эти теории все, они теории эгоистические, однобожие, многобожие и так далее. Это все то, что выдумал человек, исходя из своего эгоизма, не исправляя его. А единственная теория, которая имеет право на существование, это когда человек выходит из себя, поднимается над собой и начинает вместо себя ощущать других. И то, что происходит в других, вне себя. Вот тогда у него получается по-настоящему объективное впечатление от того, кто он и где он находится, и вообще что вокруг. И тогда эта теория имеет право на существование, она и называется методикой Каббалы. Получение правильного впечатления от мироздания.
То есть как правильно
искаженного воспринимать? Искаженного нашим эгоизмом.
Как правильно воспринимать мир,
да,
не искажая его нашим эгоизмом. Окей. Вот в заключение еще бы хотелось поговорить о природе. Вообще, что такое природа? Вот почему мы ощущаем вне нас вот эту природу, и что она вся взаимосвязана?
Это ощущение вне нас, на самом деле, это иллюзия. И вообще, что ощущается я и другие, и остальные, неживая растительная, животная природа, люди, это все лишь ощущение в моих же внутренних желаниях. Мира не существует, это все существует во мне. И я ничего не могу сказать про мир, но это уже совершенно иная тема, это постижение реальности, очень сложная, серьезная тема. Но я бы только сказал одно, что я существую, мир существует. Меня нету, мира нет.
Можно так сказать, что цель природы — это развить все ее части до состояния полярной противоположности и потом их всех объединить.
Да.
А вот почему это так? В чем смысл этого всего? Развитие. Мы видим, поэтому есть две силы.
Мы только таким образом все и раскрываем. То есть наше постижение, оно состоит из дифференциации и интеграции всех частей того, что мы наблюдаем.
Вот как раз вы сказали, дифференциация. Мы видим, что наша природа, наше желание получать или эгоизм, оно постоянно развивается, становится более мощнее, более...
Да, и также и возможность способности интегрировать это все.
С другой стороны, другая сила,
да,
постоянная ними. Взаимосвязь идет.
Да, именно из этого состоит наше восприятие реальности. Но следующее каббалистическое осознание реальности состоит в том, что реальности как таковой самой нет, а только лишь мы свои внутренние свойства проецируем на высший свет, и вот эту картину, которую мы сами создаем своими чувствами, мы и ощущаем и считаем миром, в котором находимся.
Вот вы сказали сейчас «высший свет», это такой новый термин. Почему каббалисты в своих первоисточниках используют свойство вместо Творца свет?
Это очень просто, потому что это свойство отдачи и любви. И мы поэтому ассоциируем это со светом солнца, со светом разума, с таким высшим. А так вот, на фоне этого высшего света, свойства отдачи и любви, все наши эгоистические желания всевозможные, они рисуют картину этого мира. Объемную, живую, а на самом деле ее нет. Это все лишь только мои внутренние свойства, я и наблюдаю. Поэтому в той мере, в которой я продвигаюсь все ближе и ближе своими свойствами к свойствам высшего света, в той мере этот мир растворяется и становится все более призрачным, пока я не оказываюсь в абсолютном свете.
В своей статье «Предисловие к учению десяти сферот», пункт 155, Бальсулам пишет о работе света, как этот свет работает. И он говорит, что каббалисты обязали каждого изучать науку каббала, только лишь для того, чтобы вызывать на себя вот этот свет, чтобы этот свет нас менял. Угу. Как он воздействует на нас? В чем заключается его воздействие? Как я могу почувствовать на себе эту трансформацию? И в кого я могу превратиться?
Ты можешь почувствовать на себя эту трансформацию в своих личных изменениях, личных качествах, желаниях, намерениях, качествах, более четко представляемой цели развития.
Я становлюсь более нравственным?
Может быть и нет, но ты понимаешь больше все, что происходит. Может быть, ты еще не меняешься сам, но уже высший свет на тебя воздействует, если ты изучаешь каббалу, и он тебя подготавливает к тому, что ты захочешь измениться.
То есть высший свет – это еще не творец, да? То есть есть творец,
нет,
и есть высший свет.
Это только одна сила. Только мы ее так называем по разным ее проявлениям. Угу. Вот, высшее намерение мы называем творцом, его воздействие на нас называем светом.
То есть я существую в каком-то объеме, на меня постоянно воздействует эта высшая сила. Ну, как вот, как сила притяжения. Всегда на меня воздействует.
Да.
И я могу сам вызвать ее на себя. То есть как-то усилить ее воздействие на
конечно.
Себя.
Конечно. Только
осознанно.
В той мере, в которой ты находишься в правильной среде. И через эту среду ты можешь вызвать эту силу. Иначе никак. Войти с ней в интеграцию, в такую, во взаимную коммуникацию – ты можешь только, если ты пытаешься объединиться с себе подобными людьми, имеющими ту же цель достичь какого-то подобия этому свету. И тогда, если вы делаете такие маленькие движения к этому, то свет тут же меняется в своем движении на вас и продвигает вас к себе.
И еще можно, как я смогу ощущать это? То есть в чем это будет выражаться?
Ощущаешь в том, что ты начинаешь все больше и больше их любить, ценить, понимать, что они необходимы для твоего развития. Эгоистически пока еще.
Это называется ощущение Творца?
Нет, это еще не ощущение Творца. Это следствие воздействия Высшего Света. Угу. А затем потихоньку уже произойдут и другие изменения. Зарождение твое в духовном мире. Свойстве света.
Я просто пытаюсь понять, любить их, относиться к ним хорошо. Просто для меня было ощущение Творца, это что-то такое, просто наполняет, ты знаешь все, ты...
Это верно, но это только происходит по отношению тебя к другим.
Да, вы как-то это все сужаете на
я сужаю
какие-то это отношения.
Четко и конкретно, потому что каббала – это конкретная наука. Практическая. И поэтому я ни в коем случае не хочу путать моих, может быть, слушателей, зрителей. Ни в коем случае каббала не говорит о чем-то отвлеченном. Только лишь в группе вы можете ее освоить и убедиться в том, что она права.
Но опять же, это группа – это только средство.
Да. А затем она становится и источником исправления, методикой и целью. И в ней, в группе, как в парцофе в духовном, в душе раскрывается Творец.
Ну, еще все-таки вот в заключение как несколько слов. Ну, ощущает человек Творца. Что это ему дает?
Он переходит в иное состояние, в иной мир, в иное измерение. Он начинает понимать, что с ним происходило в течение всей жизни и к чему это его ведет. Он расстается со своими представлениями о жизни и смерти. Он становится бессмертным. Его не пугает смерть. Он понимает все, что происходит вокруг. Он им движет только одно – как помочь всем остальным достичь таких же состояний.
Окей. Это был урок единства природы. И до следующей встречи. До свидания.